Если вы не знаете, как решить проблему или кому идти, идите к Жене. Ну а кто сказал, что легко будет? Юридическая профессия — это вообще не для слабонервных.
Вы слушаете подкаст «Терапия правом». Меня зовут Оксана Харузина, я автор и ведущая подкаста. «Терапия правом» — это подкаст, который вдохновляет. Именно так про подкаст говорят многие наши коллеги-юристы. Гости подкаста — это практикующие юристы, эксперты в своих областях, кто вносит бесценный вклад в развитие юридического сообщества. Каждый выпуск — это кладезь практических инструментов для развития карьеры, юрбизнеса, управления проектами. Обязательно делитесь понравившимися выпусками в социальных сетях. А у меня в гостях Евгения Жаркова, руководитель направления правового сопровождения коммерции «Озон», приглашенный преподаватель Moscow Digital School и Высшей школы экономики на магистратуре «Цифровое право», карьерный консультант для юристов. Евгения, привет!
Оксана, привет! Очень рада сегодня быть у тебя в гостях. Спасибо большое за приглашение.
Очень рада тебя видеть. Мы будем сегодня с тобой говорить про автоматизацию юридических процессов, про управление сильной командой, про продуктовый подход к юридическим задачам. Готова?
Супер, конечно, готова.
Блиц-вопросы. Какой вуз закончила?
Я закончила Саратовскую государственную академию права в 2009 году. Сейчас она, правда, называется Саратовская юридическая академия, как-то так. Ну, в общем, раньше это был СГАП, это первое образование. А второе, в прошлом году закончила Высшую школу экономики по программе Executive Master of Management and Law, директор юридического департамента, партнер в цифровой трансформации бизнеса.
Круто.
Да, теперь я еще и управленец.
А сколько лет в профессии юридической? Если 2009, ты сказала, да, закончила?
Я закончила в 2009, но я начала работать со второго курса, поэтому
считаем.
Это страшная цифра. 19 лет.
Тему дипломной работы помнишь?
Конечно, помню. Возможно, она многих удивит, но я диплом писала по теме «Правовые проблемы арендных земельных участков».
А есть ли у тебя сейчас специализация?
Да, есть сейчас. Моя специализация — это менеджмент управленец. Это, если не считать право, если считать право, то это коммерческое направление, правовое сопровождение маркетплейсов. Все, что касается маркетплейсов, сейчас это моя специализация.
А если бы не было права, чем бы ты занималась?
Ох, какой интересный вопрос. Вообще, я юристом с детства мечтала стать, но если бы я не стала юристом, наверное, я бы пошла в архитекторы или дизайнеры, или в психологи.
А в чем находишь радость в повседневной жизни?
Я стараюсь вообще радоваться каждому дню. Вообще, я люблю очень путешествовать, нахожу большую батарейку такую в путешествиях. А в целом, меня радует даже солнце за окном в Москве, потому что оно бывает очень редко. В отношениях с близкими, в хорошем настроении, во вкусной еде, в искусстве, в творчестве, в каких-то мелочах повседневных.
То есть ты стараешься наполнять свой день вот чем-то таким, ну, солнышком, понятно?
Да, чем-то кроме работы. Чем-то кроме работы, да, конечно, стараюсь наполняться, общаться с друзьями, с коллегами, что-то приятное себе позволять. Но большая часть радости — это, конечно, путешествия, искусство, архитектура. Люблю Москву за красивые здания, люблю ходить и любоваться просто городом. Это очень заряжает и вдохновляет.
То есть ты не работаешь 24 на 7?
А я работаю 34 на 7.
Ну давай тогда поговорим про работу.
Давай.
Автоматизация юридических процессов. Ну да, это уже давно-давно наша реальность. И я перед записью нашего выпуска посмотрела на Ютубе твое выступление на одном мероприятии, да, в конце 2023 года. Как раз тема твоего выступления была, как сложное цифровое решение сделало эффективной договорную работу в Озон. Слушай, ну прикольно. Мне еще, знаешь, что понравилось? Ты сравнила устаревшую систему с платьями устаревших фасонов. У меня, знаешь, какое вот впечатление о тебе складывается, как о спикере? Что, вот, например, на примере этого выступления Очень классное сравнение приводишь. Потом ты недавно тоже где-то выступала, и у тебя был грецкий орех.
Да. 7 марта был бизнес-завтрак «Женщины в праве», я рассказывала про софты по-женски. Ну, пришлось, да, расколоть орех голыми руками.
Слушай, ну это классно. Ты так настолько классно взаимодействуешь с аудиторией и приводишь классные примеры, потому что про автоматизацию бизнес-процессов говорить очень сложно. Особенно, когда ты, ну, по сути дела, не можешь показать, как это все работает. Окей, слайды, окей, выступления, но нужно еще вот что-то такое преподнести. Прикольно. Мне очень понравилось.
Да, Оксана, спасибо. Я на самом деле делаю это осознанно, потому что я искренне считаю, что каждый спикер должен работать со своей аудиторией, и нельзя просто скучно рассказывать о какой-то своей работе или чем-то хвастаться. Нужно дать людям пользу. И пользу очень часто действительно сложно объяснить. Что ты делаешь, можно донести вот через какие-то простые смешные метафоры, потому что именно они отражаются в голове, и люди как-то понимают, ассоциируют, могут на себя это примерить, даже вот с этими платьями. Ну, действительно, я так считаю, мне на самом деле эта метафора пришла прямо в момент выступления. Если с грецким орехом я подготовилась дома, купила как минимум орехи, да, сделала так, что на выступлении я смогла бы его разломить голыми руками, то платье — это та метафора, которая пришла в моменте, и так часто происходит, потому что я настраиваюсь на публику, я смотрю за ее реакцией, и если я вижу, что публика к этому готова, я могу выдать какую-то такую шутку или метафору. Мне это очень нравится, мне это близко, и если это нравится моим слушателям, это классно. Спасибо тебе за такую обратную связь.
Слушай, ну там было очень много народу. Сколько там было?
Ты знаешь, в зале было порядка 500 человек, а в трансляцию слушала, по-моему, 2500. Это вот про право тех, да, если мы говорим.
Да.
А на бизнес-завтраке в зале было 60 прекрасных девушек и 2 смелых мужчин.
Ага.
Сколько смотрела в онлайне, я не знаю. Надо, кстати, у коллег уточнить. Но там была трансляция на Телеграм, да, еще.
Ты в выступлении в своем про автоматизацию договорной работы упомянула о том, что вот компетенции у юриста в Legal Tech, да, или в Legal Tech, как говорят, что это очень важно. Можешь вот поподробнее рассказать вообще, что это за компетенции такие должны быть? Особенно ты сказала, что если вы хотите попасть в нашу команду, то будьте, пожалуйста, любезны.
Да, слушай, Legal Tech или Legal Tech — это действительно не про каждого юриста, это скорее про мышление, да, это, потому что это не всегда юридическая профессия. Я в Озоне запустила этот сет, я функциональный заказчик, но у меня нет никакого образования, никак вообще к IT до этого не относилась. Это про желание сделать свою работу проще, эффективнее, быстрее, и это про мышление, а что я могу сделать такого в своей работе, чтобы за меня ее делала машина. Ну или не только мою работу, а работу там коллег, документы, оборота, бизнеса здесь уже особо не важно. Это вот каждый раз нужно уметь себе такие вопросы задавать, потому что это про смелость. Ведь про Legal Tech очень часто говорят, как мы сейчас все автоматизируем, и нас всех уволят, а работать будет некому. Нет, на самом деле это не так, потому что любая автоматизация — это дорого, долго и сложно. Даже если есть какие-то коробочные решения, все равно они требуют кастомизации и настройки в конкретной компании. Поэтому я смотрю на мышление юристов. Они готовы вот отчасти своей вот этой рутинной работы сами отказаться, или они, знаешь, держат вот так вот, это как детки, держат игрушку, я не отдам тебе этого медвежонка, и так они эту работу свою держат, я не отдам вам медвежонка. Или наоборот, юристы думают, как они могут все это упростить, ускорить, сделать эффективным, не делать вообще, в идеале, да, а заняться чем-то более важным. Поэтому даже если здесь нет, может быть, каких-то IT-компетенций, вот этого мышления уже будет достаточно для старта. Дальше, конечно, ну, если есть IT-компетенции, вот вчера только была в МГЮА на Legal Operation форуме, и там мы много говорили про Legal Tech, и уже студенты, выпускники современные обладают этими навыками. То есть они уже более конкурентоспособны, чем 90% юристов, которые закончили вузы, там, не знаю, 5, 10, 15, там, и так далее лет назад. Это же круто. Мало того, что они не хотят и не готовы заниматься рутинной работой, так они еще могут прийти со своими предложениями оптимизации, автоматизации. Поэтому это такие генераторы идей, очень смелые люди с, в идеале с IT-навыками, которые могут разговаривать с IT на одном языке, которые могут составить техническое задание на IT-языке, которые могут структурировать и оптимизировать процесс, найти в нем узкие горлышки. Потому что очень часто мы можем убрать узкое горлышко, и процесс поедет и без автоматизации, да? И вот только потом... мы пойдем в автоматизацию. Но бывает и так, что есть действительно процессы, которые можно вообще не делать. И вот их очень много вокруг нас, просто из-за каких-то страхов, из-за каких-то наших внутренних стереотипов мы их не видим. Приходит молодежь и говорит, а зачем вы это делаете? Можно же не делать. Есть же уже много интересных программ, решений, да. И на самом деле это еще такие, знаешь, ищейки, которые постоянно что-то смотрят, гуглят, где что появилось, какие партнеры появились, какие компании современные появились, и могут стать, по сути, посредниками между IT-компанией, ну, IT-командой в компании, вендором и бизнесом, и всех объединить и вот сделать. Ну, то, по сути, вот что... Мы делали со своим седом, у нас не было вендора, мы делали это сами, но мы как legal департамент, я как заказчик, мы соединяли IT-команду с бизнесом, с документооборотом, вообще со всеми, и вот такую команду собрали, синергия получилась, мы решили боли, показали, мы же даже деньги не считали, сколько это будет стоить, и какой экономический эффект мы тоже не считали, мы просто показали, что, ребят, вам будет не больно дальше согласовывать договор, это будет дружелюбный интерфейс, это будет дружелюбная система, это увеличит значительно скорость. А все прекрасно понимают, что за скоростью уже идут деньги и все эти экономические эффекты. И вот сейчас я очень рада, что даже со времен того выступления, которое было в октябре, мы запустили вторую и третью очередь, и в этом году коллеги буквально вот со дня на день запускают блок аренды. А мы знаем, что аренда — это просто мегасложный проект. Но это все сделала наша IT-команда, и я безумно просто горжусь, что с этими людьми рядом работаю.
Кто заносит изначально вот эти вот проекты договоров, когда матрица подгружается, да, согласование? Вот сам договор, который нужно согласовывать, ваш, получается, поставщик, он сам вносит, или кто-то в вашей компании, например, департамент документооборота вносит эти проекты, или это загружают юристы?
Нет, ни в коем случае это не загружают ни юристы, конечно, ни отдел документооборота. У нас разработан процесс именно по коммерческим договорам, потому что нужно отделять коммерческие и некоммерческие арендные. Вот именно по коммерческим, как мы настроили процесс. У нас есть ответственность за договор в бизнесе. У нас есть стандартные условия договора. Он, в принципе, вынесен на сайт. Вся наша поставка вынесена на сайт. И с поставщиком мы в идеале подписываем только коммерческие условия. Это 3 странички самого договора, где переменные условия. Если есть протокол разногласий, который, к сожалению, очень часто бывает именно к поставке, почему, не знаю, вместе с протоколом разногласий заносит в систему ответственный за договор менеджер.
Поняла.
И дальше уже в зависимости от того, какие он поля настроит в карточке договора, как он запишет там условия оплаты, предоплаты, аккредитивы и все остальное, договор переходит на следующий этап, его формально проверяет документооборот, как что все заполнено. Мы от этого шага скоро уйдем, мы его автоматизируем, но пока система в настройке, этот шаг у нас есть. После того, как документооборот глазками все просмотрел еще раз на всякий случай, уже он направляет на согласование, и та матрица визирующих выставляется автоматически, идет флоу согласования. И плюс мы прикрутили, я вот как раз на выступлении говорила, сейчас это уже активно работает, подписание в ЭДО с обеих сторон в этом, с этим нашим работает.
Классно. Еще я обратила внимание в твоем выступлении про то, что ты говорила, как важно ставить цель. Да? То есть, если ты не поставишь цель, ты непонятно, куда придешь.
100%.
Да, скажи, пожалуйста, вот насколько важно ставить цель, определять задачи, например, вот по автоматизации конкретного бизнес-процесса, там, юридической функции, например.
Я считаю, Оксана, что это вообще основополагающее, потому что если у тебя нет цели, зачем ты это делаешь? Я всегда перед тем, как что-то сделать, неважно, автоматизация, не автоматизация, я спрашиваю себя, а зачем я это делаю? Кому это нужно, что я получу от того, что я это сделаю, что я потеряю от того, что я не сделаю или не потеряю. Цель — это то, что объединяет команду, это то, что позволяет получить ресурсы на достижение самого какого-то конечного результата. Если ты видишь цель, тебе очень легко объяснить, что ты будешь делать, и декомпозировать ее в обратном порядке, чтобы простроить план. То есть если она, допустим, очень долгосрочная, сет — это же мы 2,5 года, по сути, делаем. И мы понимаем в итоге, куда мы идем. Но если бы мы не понимали, куда мы идем, мы бы ничего конкретного
не получили,
да. Поэтому мы всегда ставим цель. Она может в процессе поменяться.
Да.
Она может, ну, стать больше, меньше,
вообще
детализироваться. Угу. Она вообще может исчезнуть, да, и появится на ее месте какая-то другая. Но это все не в бетоне, да, вынуто. Но на старте проекта мы всегда должны хотя бы понимать контуры, куда мы идем, и шаги ставить, исходя вот из этих контуров. Это не только к автоматизации относится, у меня это относится, в принципе, ко всей моей работе и к жизни. Я каждый год 31 декабря ставлю 100 целей минимум на год. И в течение года там 2/3 стандартно их достигаю, 1/3 отваливается, заменяется другой третью.
Это
образ жизни. Просто. Ну, иначе как? Ну, просто есть люди, которые не ставят цели, все равно чего-то достигают. Я им искренне завидую, потому что мне цели помогают фокусироваться на главном. У нас многозадачность, многополярность, много всего нужно успеть в определенные 24 часа в сутки. И когда мне задают вопрос, как ты все успеваешь, да я не успеваю ничего. Ну, я считаю, что я все не успеваю. Но цели мне помогают фокусироваться на главном, чтобы я успела то самое главное в жизни, что мне нужно сделать, не распыляясь на какие-то мелкие задачи.
А еще у тебя в выступлении было указано, ты, по-моему, это не озвучивала, но я на слайде обратила внимание, что про сложности, про трудности в процессе у тебя фигурировало, что работа с проектной командой, с кем-то непосредственно с заказчиками, стейкхолдерами, у тебя, ну, у команды, да, ушло больше чем 300 часов.
Да, там вообще был кошмар за 2,5 года. Но чтобы ты понимала, первый год, когда я все это замутила, первые полгода вообще я просто ходила ко всем и говорила: давайте сделаем. Там ушел еще другой параллельно проект по автоматизации. Поэтому полгода это были такие условно подготовка. А потом начался год, и вот без преувеличения каждый рабочий день начинался сначала там с 2 часов, потом 1,5, потом часа. Ежедневные встречи у нас были с командой, с аналитиком, с проектным менеджером, с документооборотом, с бизнесом. И это было каждый день в течение года.
Сейчас, конечно, я могу представить, да.
Сейчас, конечно, уже количество этих встреч сильно сократилось, там до статусных встреч там раз или в неделю, или один раз в 2 недели. Но, тем не менее, мы постоянно на связи, постоянно в переписке, постоянно там уже идет просто... Знаешь, когда на рельсы встал поезд, он уже едет дальше, но ты там какие-то вагончики просто к нему цепляешь. Вот у нас сет уже едет, мы к нему вагончики новые цепляем, при этом на скорости, пока он едет. И это, да, там было больше, наверное, 300 часов, 300 встреч, я не знаю, там аналитику, если выгрузить по всем нашим вот этим тикетам, задачам, да, там очень большие трудозатраты, но оно того стоило.
Хочу тебя еще как бы глубже поговорить про вот этот вопрос. Меня интересуют стейкхолдеры. Кто были стейкхолдерами вот в вашем проекте?
А ты знаешь, на старте, это на самом деле очень важный вопрос, особенно для всех наших слушателей, потому что если вы хотите запустить какой-то проект по автоматизации, вам нужно в своей команде всегда выявлять стейкхолдеров и прежде всего договариваться с ними. А у меня, когда эта идея возникла, я понимала, что у меня основные стейкхолдеры будут — это IT-директор, и мой бизнес, и документооборот, потому что продукт мы делаем прежде всего для бизнеса, который страдал, ходил и жаловался, что ему там неудобно, долго, они не понимают, как что делать, и документооборот, у которого действительно уходило достаточно большое количество часов на какую-то техническую рутину, которую вообще можно было не делать. Ну, IT, так как это были их ресурсы, да, это нужно было создавать с нуля команду, а мы знаем, что даже несмотря на то, что Озон — это IT-компания, у нас достаточно много различных проектов, где нужен этот ресурс, и просто так его получить, ну, фактически было бы невозможно. Поэтому я помню, как я еще 2,5 года назад готовила просто презентацию со всеми хотелками, писала не в экономическом эффекте, хотя сейчас там многие скажут, что в их компании только экономический эффект, только цифры, там FTE и все такое прочее. Я писала, как мы это упростим и ускорим в количестве дней. И, знаешь, так очень-очень приблизительно посчитала, я даже не знала, какие там зарплаты у коллег, ну просто сколько FTE в процентах, там рабочей силы в каждом подразделении это сэкономит. Помню, собирала их на встречи и рассказывала о том, что давайте это сделаем, давайте посмотрим рынок. И действительно, наверное, мы попали вот в ту в тот период, когда в компанию пришло несколько новых топ-менеджеров в коммерцию, там и финансовый директор сменился тогда, и несколько коммерческих директоров поменялось, и я от них получила огромную поддержку, потому что их не устраивал прошлый процесс, но у них у самих, естественно, не было ресурсов все это двигать. И когда я пришла и сказала, давайте я сделаю, вы меня поддержите, конечно, на всех встречах они нас поддержали, за что им огромное спасибо. И когда мы приходим к IT не просто как legal, да, команда, а с этой стороны и документооборот, и бизнес, и финансовый директор, то нам Антон Степаненко, наш IT-директор, сказал, ну, посмотрите рынок. Мы посмотрели рынок, различные решения, которые были на тот момент, поняли, что... Причем IT поняли, не мы, да, а IT поняли, что они нам не подходят, потому что там кастомизация, там либо затраты, и у нас уже был один не очень приятный опыт установки коробки. И на следующей встрече Антон сказал, да, сет, фигня, вопрос, делаем сами. Дал команду. Сначала это было всего 3 человека, и вот сейчас уже я общалась буквально прошлой неделе с хедом этой команды, ему передали вообще все управление контрактами, договорами, то есть не только наш сет, это позволило систематизировать другие ресурсы, вообще все в одну команду ввести, и у него сейчас 45 человек, ну, из которых там 5 занимаются нашим сетом, и остальные занимаются другими процессами, потому что одно, как, естественно, потянуло другое, и мне кажется, у нас прям целая трансформация сейчас идет в этом блоке. Сет — это только его часть. То есть вот один маленький наш проект запустил такую цепную реакцию и попал, ну, как бы, в сердечко, наверное, всем.
Ну, вообще получилось, что автоматизация договорной работы — это, вот, знаешь, как демонстрация максимально продуктового подхода к работе. Как вообще с другими делами обстоят дела? Скажем так, пропагандируешь ли ты вообще продуктовый подход к любым задачам, которые делают юристы, или к каким-то задачам, которые делают юристы? Вообще вот что это такое?
Оксана, это, мне кажется, мега важный, интересный вопрос, потому что я на всех последних, не знаю, мероприятиях, конференциях не то что пропагандирую, я всех призываю к двум подходам в работе. Первый — проектный подход, второй — продуктовый подход. Проектный, потому что любая даже маленькая работа — это мини-проект, да, просто мы говорим всегда, у нас такая мания гигантизма. Мы думаем, что проект — это как слон, которого надо есть по частям. На самом деле нет, любая работа, любая задачка, ее можно поставить в проект, в план там, и сделать даже с минимальными какими-то ресурсами. Сет — это, да, это продукт наш, и ко всей работе юридической и неюридической, где появляется какой-то результат, знаешь, как в подряде, результат работ.
Да.
Я считаю и призываю всех относиться как к продукту, потому что там есть несколько стадий. Даже возьмем простой пример — шаблоны договоров. Я искренне считаю, что шаблоны договоров — это продукт работы юриста, и к ним надо применять продуктовый подход. Это не какие-то модные слова, просто на продукт, что у нас есть запрос на разработку, да, приходит клиент, говорит, сделай мне шаблон. Ты подходишь к клиенту, начинаешь с ним как-то взаимодействовать, спрашиваешь, что тебе нужно, какие там должны быть условия, для чего он вообще, нужен ли или не нужен, может, у нас уже есть какой-то шаблон, мы тебе дадим его. Разрабатываем, отдаем как бы MVP, наш заказчик внутренний получает этот MVP, говорит, тут поправить, тут переделать, тут вообще все хорошо. Мы делаем какую-то итоговую версию, согласуем и отдаем в работу. Но на этом же шаблон не заканчивается, да?
Нет,
заканчивается, и продуктовый подход, он в чем? Он в поддержке после того, как ты отдал заказчику вот этот условно-конечный результат. Потому что этот шаблон нужно периодически апдейтить, чтобы он был всегда актуальным. И с точки зрения бизнес-процессов, и с точки зрения законодательства, с точки зрения ожиданий, legal-дизайна, я не знаю, там можно миллион привести примеров, когда его нужно улучшить. И бизнес нужно обучить работе с этим шаблоном, потому что в любом случае могут возникнуть какие-то вопросы, можно что-то там собрать, не знаю, там, как мы делаем. Мы выпускаем новые шаблоны, мы собираем наших бизнес-заказчиков, которые будут ими пользоваться, и рассказываем, как с этим шаблоном работать, для чего он, кладем его в нашу внутреннюю базу знаний на Confluence, опять пишем, кто ответственный юрист, для чего этот шаблон нужен еще раз. И пишем юриста таким образом, чтобы остались контакты, и бизнес мог прийти и получить в любой момент поддержку по этому шаблону. Потому что самое интересное начинается, когда по этому шаблону начинается, заключается договор с контрагентом. И у контрагента могут возникнуть вопросы уже не к шаблону, а к самому договору. А так как этот шаблон наш продукт, и лучше нас никто не знает, как с ним работать, то, естественно, юрист подключается на всех этапах. И это и есть продуктовый подход к работе. То есть мы не отдали и забыли, и бросили, а мы сопровождаем до самого конца, и это такой постоянный круг, он никогда не расходится, он всегда замкнут, и по нему ходишь. По процессу сделал, актуализировал, отдал, сопроводил, потом опять актуализировал, и по кругу пошло. Угу. Это немножко тоже другое мышление. Я раньше встречала подходы, что отдали шаблоны, и дальше вот вам шаблон, типа, делайте с ним, что хотите. А бизнес такой, мы вордом, может, пользоваться не умеем. Ну, реально случаются такие кейсы, когда... Приходит человек, он всю жизнь в Excel просидел, и он не знает даже, куда ему ставить эти 5 рабочих дней, там, срок оплаты. Ну, потрать 5 минут времени, покажи, расскажи, все, у тебя не будет больше этих вопросов. И так в том числе выстраиваются еще и партнерские отношения с бизнесом. То есть бизнес чувствует, что он не брошенный, и что юристы несут ответственность за то, что они делают. А продуктовый подход — это еще ответственность за свой продукт.
Поговорим про юристов. Управление сильной командой. Не просто командой, а сильной командой.
Звездной
командой, да. Что для тебя сильная команда?
Ух, это непростой, конечно, вопрос. Сильная команда — это та команда, в которой я работаю. Весь наш юридический департамент — это команда потрясающе крутых, сильных, звездных, талантливых юристов. Не только по хардам, по софтам. Это люди, которые умеют применять продуктовый подход, и проектный подход, и они легал-партнеры, и у них очень, как сказать правильно, активная жизненная позиция, сильная такая прокачанная психика, осознанный подход к работе, и им не все равно, что они делают. И они понимают, что и для чего, в какой момент времени они делают. То есть для меня это такой очень комплексный подход вообще в целом к сотрудникам, к команде, не только к их лидерам, да, но начиная от Head of Legal и заканчивая стажером в команде, каждый заряжен какой-то общей энергией и понимает, что его роль в компании — это помочь компании заработать денег, сделать ее более сильной, привлекательной на рынке, помочь бизнесу запустить проекты. И это, опять же, промышление. Промышление такого юриста-партнера с крутыми хардами, софтами, всем тем, что я перечислила, который работает в интересах бизнеса прежде всего, а не для удовлетворения каких-то своих нарциссических желаний.
Где-то слышала, знаешь, какое выражение, как бы сильная команда — это та команда, которая помогает бизнесу развиваться быстрее и помогает самой команде развиваться быстрее.
100%.
То есть вместе нам должно быть комфортно, быстрее развитие и так далее, чем в одиночку.
Это однозначно. Вот опять же, вчера была на Legal Operation, где мне очень понравилось. Вадим Перевалов на презентации показывал две сферы. Юристы как сферы, и вокруг крутится бизнес. Это старый, консервативный, устаревший подход, и он, конечно, уже сейчас отмирает. И вторая сфера, где был бизнес, а вокруг него крутятся юристы. Это, конечно, ближе к истине, но мне все-таки кажется, что эти две сферы, они вместе, они пересекаются, и они работают сообща, как сообщающиеся сосуды, можно такой пример, наверное, привести. И в нашей команде, что для меня самое ценное, что мы работаем как legal-партнеры вместе с бизнесом. Мы не просто крутимся как сфера, как, не знаю, Луна вокруг Земли, да? Нет, там, потому что Луна с Землей никогда не пересекутся, я надеюсь, там есть определенное притяжение. А мы пересекаемся, мы интегрированы в работу друг друга, и это дает очень классный эффект синергии. И для этого юристы должны быть действительно сильными не в плане там, физической силы или хардов, а прежде всего морально. Как говорит наш Head of Legal Артём Афанасьев, ищи всегда сильных юристов, сильной психикой, которые смогут выдержать и давление бизнеса, и донести позицию. И это вот уже про такую психологическую устойчивость в том числе. Потому что ты можешь быть прекрасным, я не знаю, теоретиком, но не будешь уметь коммуницировать с бизнесом и не сможешь помочь команде расти и развиваться. А это ключевое, потому что, как ни крути, Озон — это та компания, которая оказывает влияние на очень многие сферы и экономики, и жизни людей, дает рабочие места, и все, что делаем мы как юридическая команда, уже там завтра, через неделю будет на нашем сайте, оно будет оказывать влияние на жизнь огромного количества людей, на бизнес огромного количества людей. И, конечно, такие юристы должны понимать эту ответственность, уметь ее нести, разделять. И в этом, наверное, для меня сильная команда.
А сколько ты, получается, в Озоне работаешь?
10 апреля будет 4 года.
Давай немножко это ретроспективно.
Давай.
Как создать сильную команду? Вот можешь,
более,
да, можешь так вот, знаешь, как бы с высоты прожитых лет в Озоне посмотреть на то, что, ну, понятно, что это заслуга многих людей, но тем не менее не преуменьшать твой вклад. Как создать сильную команду, если, ну вот, у наших слушателей конкретно есть такое желание это сделать, да, сильная команда?
Во-первых, нужно для себя ответить на вопрос, зачем вам сильная команда? То есть действительно ли у вас в команде настолько амбициозные цели и задачи, где нужны лучшие из лучших? Потому что есть огромное количество компаний и бизнесов, где нужны разные юристы. Да, и каждый head of legal, каждый руководитель должен ответить на, вот как мы сейчас для себя, да, ответили, что такое для меня сильная команда, и каждый юрист в нем. Наверное, ретроспективно, когда я только начинала формировать команду, я это вообще не понимала. Мне просто отдали направление, где было 4 группы, и сказали, вот у тебя там столько-то вакансий, я понимала, со скольки людьми мне нужно расстаться или их заменить в ближайшем будущем, потому что мне было некомфортно, я понимала, что я хочу работать с более сильными людьми, но это еще было на уровне такого, знаешь, неосознанного. Я начала искать, наверное, почти первый год поисков, когда мы нанимали, к нам кто-то выходил, мы совершали ошибки, и к концу первого года пришло осознание портрета человека, который мне вообще нужен. Мне очень помогло обучение в высшей школе экономики, там круто прокачали мозги именно вот такого стратегического какого-то видения, и я даже диплом написала на тему подбор юриста на маркетплейс, и сама для себя прежде всего в этом дипломе сформировала портрет человека, который я хочу, чтобы был в моей команде. Mm-hmm. На разных ролях, неважно, там поставку, маркетплейс, просто мне нужен был определенный набор навыков плюс психологическая устойчивость. И вот как только я для себя этот портрет составила, мне стало легче искать, потому что когда я составляла этот портрет, я сразу писала себе, тоже в дипломе есть это, где я могу найти этих людей. Потому что, понятно, есть HeadHunter, есть много сайтов, где юристы выкладывают свое резюме, но, как показывает опыт, большая часть нашей команды, наверное, не с HeadHunter. Да, есть какие-то люди, которых рекрутеры находят там, но есть еще огромное количество мест, где ты можешь найти классных и крутых юристов, резюме которых никогда не появится на HeadHunter. И там, при всем уважении к этому сайту и ресурсу, все-таки многие талантливые люди ищут работу через нетворкинг, через LinkedIn, через какие-то телеграм-каналы, и современному руководителю это стоит учитывать, если он хочет найти себе сильную команду. Как одна из рекомендаций, да, нужно смотреть не только на такие известные сайты с поиском работы, но и в более узкие специализированные места. Вот ты как-то спросила у меня, какая у меня специализация, да, нужно посмотреть, а где эти юристы, сейчас плохое слово, наверное, скажу, но я люблю метафоры, условно, где пасётся скот.
Где? Отличная метафора.
Или знаешь так, если ты охотник, где обитает твоя добыча?
Да.
Ты же утку пойдешь стрелять, условно, я не знаю, там не в лес, а на какое-нибудь болото, где она полетит, и ты ее увидишь, да? Или если ты там, не знаю, на кого-то другого охотишься, ты же пойдешь там, где это, где водопой. Ну, mm-hmm. ну, как бы можно такую метафору привести, да, крокодилы там всегда приплывают, там, где животные пьют, или там за птицами, где они едят, там корм им разбрасывают. Вот я так прикармливаю кандидатов, можно сказать, на конференциях. Mm-hmm. Я для этого веду активную публичную деятельность, поэтому если вы хотите найти сильную команду, вы должны построить сами свой сильный личный бренд, сильный HR-бренд, Я тоже осознанно это делаю и преподаю тоже осознанно, потому что очень часто из своих студентов делаю стажеров, либо там набираю уже квалифицированных юристов, потому что если они мои студенты, если они классно учатся, я уже в их ордах не сомневаюсь.
Да.
И я их вижу как людей, и мы уже знакомы, это уже какая-то другая степень доверия. Поэтому вот такая публичная активная деятельность, прокачка своего личного бренда, публичные выступления тоже помогают сформировать личную сильную команду, потому что сильный юрист, он ищет сильного руководителя. И здесь нужно, как мне тоже нравится такая фраза, я всегда говорю, претендуешь — соответствуй. Если ты претендуешь на то, чтобы руководить сильной командой, стань сам сильным, хотя бы в какой-то области, в хардах, в софтах. Но не бойся нанимать людей сильнее тебя, потому что если ты хочешь сильную команду, действительно сильную, тебе нужно будет иметь смелость признать, что эти люди в чем-то тебя сильнее. И мои юристы, каждый из 18 там, человек, каждый в чем-то сильнее меня. Кто-то в хардах каких-то, кто-то в состах. И это нормально, потому что мы вместе как оркестр. Каждый играет свою роль, и вместе это получается очень красивая, слаженная музыка, которую бизнесу приятно слушать, опять же, метафора. Приятно с нами работать, потому что бизнес получает нужный ему результат. Это, опять же, не для всех, да, это для, наверное, компаний с амбициозными целями и задачами, с амбициозными руководителями, которые хотят развиваться в менеджменте, потому что управлять сильной командой, большой командой, это не то же самое, что управлять тремя-четырьмя стандартными юристами. Я могу сказать так, наверное, тремя-четырьмя стандартными юристами управлять сложнее, в части энергозатрат ресурсов, чем сильной командой, потому что сильная команда — это осознанные люди. Там нет микроменеджмента, там очень много самостоятельности и очень много ответственности. Там есть, безусловно, контроль, там есть дедлайны и факапы, и все-все-все остальное, и разборы, и рефлексия. Это все есть, но это все на другом уровне.
Угу.
А мне очень нравится общаться с умными, интересными людьми и самой у них чему-то учиться. Поэтому все же всегда начинается с нас. Нужно начать с себя.
Не все готовы как раз-таки к сильной команде, зная, что кто-то может быть в чем-то лучше, чем ты.
Это нормально. На Земле 8 миллиардов человек живет.
Ну, не все готовы это признать.
Это абсолютно нормально, я не знаю. Даже конкурсы красоты «Мисс Вселенная» каждый год проводятся, и новая «Мисс Вселенная». Понимаешь, в чем фишка? И это, наверное, будет полезно многим руководителям услышать. Мы всегда двигаемся, да, к каким-то своим целям вперед, но никогда нельзя достичь вершины, потому что с вершины путь только вниз. Это как график биткоина, там, я не знаю, любой фондовый рынок возьмите, это же всегда вверх-вниз, вверх-вниз. Это нормально, и руководитель, он вместе со своей сильной командой, он будет расти, потому что если он будет хотеть либо оставаться на этой вершине, либо ставить для себя новые вершины и идти к ним, то команда его будет стимулировать и мотивировать к этому. А не то, что он будет приходить каждый день в расстроенных чувствах, в микроменеджменте, сливать свою энергию и усталость за кем-то переделывать. Да не дай бог за кем-то переделывать. Да мне проще уволить и нанять нового, чем за кем-то переделывать. Честное слово. Ну, как бы пройденные уже этапы. Нужны самостоятельные люди, которые несут ответственность за свою работу. Поэтому сильная команда — это классный мотиватор. Из сильной команды очень легко вырастить себе преемника. Потому что основная задача любого руководителя — это вовремя сделать себе замену, чтобы, опять же, двигаться дальше. Либо в той же компании, да, по карьерной лестнице, либо в другой компании. Потому что самое ужасное, что может сделать руководитель, это покинуть компанию, не оставив себе вместо себя кого-то. Или изнутри, либо там привести снаружи, как угодно. Поэтому как это можно сделать, не имея сильной команды, я не знаю. Я просто всю жизнь, наверное, работаю в очень классных, сильных коллективах, ну, в крупных компаниях, я в маленьких, в принципе, там, институтские годы, если только взять, да, а сразу после института я пошла в крупные компании работать, и я вижу, насколько стратегически это правильный подход. Это сложно психологически, да, кому-то может быть, но а кто сказал, что легко будет? Юридическая профессия — это вообще не для слабонервных, и если мы хотим чего-то достигать, давать бизнесу какие-то результаты, мы сами должны быть сильными и окружать себя сильными. Ну, мне кажется, это во всех книгах по мотивации написано.
Мне понравилась тоже одна фраза, вот как раз про идею, которую ты говоришь, что окружать сильными, что нужно быть самым слабым среди сильных, тогда ты точно будешь идти туда, куда ты хочешь.
Слушай, почему бы и нет, здесь каждый свой путь находит, но я больше про равенство. Мы же не меряемся здесь силой, да? Мы
здесь все... Хотела сказать чем-то другим, да?
Да, чем-то другим. Мы не меряемся здесь, кто сильнее, кто умнее. Нет, мы все работаем ради блага одной общей цели. И эта цель — это наша компания, команда, ее развитие, это сетевой эффект, это наши селлеры, наши потребители. Ну, Озона — одна глобальная цель, да, большее количество селлеров, большее количество довольных потребителей. И все, что мы делаем как юристы, мы так или иначе делаем тоже для этой цели. Мы сами клиенты своей компании. Поэтому я могу сказать так, что да, можно мериться, можно соревноваться на каком-то этапе, это кого-то заряжает, кого-то мотивирует, но нельзя соревноваться всю жизнь.
Угу.
Это очень много энергии, наверное, будет отнимать. Поэтому в какой-то момент можно просто ставить действительно себе адекватные цели, достигать их. Ну, посоревноваться всегда можно, но если вы заряжаетесь от этого, почему нет? Здесь, понимаешь, здесь каждому свое. Каждого заряжает какая-то штука. Кто-то на соревнованиях растет, кто-то растет на целях, кто-то растет на чем-то другом, ну, кто-то вообще не растет, потому что его не поливают. Ну, не поливают, я имею в виду, да. Не удобряют, спасибо, на работе не говорят, и он там расстраивается и уходит. Вот, а здесь каждому свой, у каждого свой путь, вот так.
Евгения, скажи, у тебя не было страха, что кто-то классный в команде может занять твое место?
Да ради бога.
Попробуйте, да?
Да, знаешь...
С удовольствием поделюсь.
С удовольствием поделюсь, да. Просто в Озоне есть такая штука, все, когда не знают, куда идти, идут ко мне. И у меня есть очень крутая, сильная черта. Я тут не хвастаюсь, просто она объективно есть, это факт. Если вы не знаете, как решить проблему или кому идти, идите к Жене. Женя вам поможет. На самом деле ко мне приходят иногда даже не мои бизнес-заказчики, а просто коллеги, потому что они знают, что я могу решать проблему. И моя самая сильная сторона — это брать ответственность и решать проблемы. Неважно, какого они уровня. Я разруливаю такие клубки, где большинство даже сильных юристов сидят и по разным причинам не готовы этим заниматься. У кого-то времени нет, у кого-то смелости нет, у кого-то ответственности не хватает и так далее. Я, наверное, такой человек, немножечко crazy. Могу взять на себя даже чужую ответственность просто для того, чтобы разрулить ситуацию и двигаться дальше. Потому что в 80% ситуаций это же означает, что кто-то не готов взять на себя ответственность, приходит и хочет ее переложить на другого. И вот такие штуки я разруливаю, как управление, считаю, что это моя очень такая сильная сторона. Поэтому человек, который когда-то наверняка займет мое место, он в Озоне точно должен уметь это делать.
Какие эмоции ты испытываешь, если кто-то в команде принимает решение уйти, покинуть Озон?
Слушай, абсолютно нормально. Буквально вот 12 марта у меня покинула компанию девушка, которая проработала 12 лет, и за что ей огромное спасибо. Это случается регулярно. Я испытываю два спектра чувств. С одной стороны, я, конечно, всегда печалюсь, что мне приходится расставаться с человеком, потому что каждый, абсолютно каждый человек суперклассный, но с другой стороны я испытываю чувство радости. И радость у меня по двум причинам, опять же. Первая причина — это то, что человек нашел что-то для себя лучше, значит, он развивается дальше, значит, в его жизни наступает какая-то другая ступень, другой этап, и это классно. И второе, почему я радуюсь, потому что это значит, что я получаю шанс усилить свою команду новым человеком, новая кровь. Это новые мозги, новые видения. Мы же всегда работаем, и у нас бывает глаз замыливается, это абсолютно нормально. А если я беру человека сильного в команду, я ему первое, что даю сделать, чекап наших процессов, каких-то документов.
Прикольно.
И говорю, посмотри, пожалуйста, своим свежим, незамыленным взглядом, а что здесь мы можем улучшить? Вот ты пришел в нашу команду, что ты считаешь, мы делаем неэффективно? И на самом деле каждый человек, который приходит, он сразу вовлекается, он очень быстро обучается этим всем процессам, и мы получаем очень качественную обратную связь от крутого нового члена нашей команды и улучшаем наши процессы. Это классно, потому что, опять же, если команда долго не обновляется, то внутри вот этот вот, знаешь, как вода, она должна постоянно журчать, бежать, как горная речка. Если вода застаивается, это превращается в болото. Больше всего в жизни я боюсь работать в болоте. Мне нравятся горные журчащие речки, и это как новые сотрудники, которые приходят и с какими-то новыми идеями. Здесь, конечно, важен баланс, да, чтобы это не происходило слишком часто, но вот мы сформировали команду, сейчас в целом у нас все плюс-минус стабильно, да, 1-2 человека в год, там кто-то в декрет, кто-то уходит, кто-то из декрета, наоборот, возвращается, что тоже очень ценно. Плюс мы периодически все равно расширяем штат, и если там 3 года назад у меня было 7 человек, то сейчас это 18, поэтому сейчас мы, вот, мне кажется, вышли на такой режим, когда смена от 1 до 3 людей в год — это абсолютно нормально. Если это будет больше, я, наверное, подумаю, что где-то что-то не то. Либо я делаю, либо в команде что-то не так, но я как карьерный консультант же теперь это еще и мониторю, и своих людей с точки зрения психотипов с ними работаю. Поэтому это тоже работа руководителя, вовремя выявлять такие узкие места и горлышки и смотреть за тем, чтобы коллеги внезапно не покинули команду, хотя моих людей хантят ежемесячно, и меня саму хантят, это ни для кого не секрет. Нам приходят предложения от крупных компаний, но для меня очень ценно, что люди не уходят, остаются, даже несмотря на то, что предлагают где-то больше зарплату, значит, что-то в нашей команде есть для них ценного, что пока они с нами, это очень... ну, как бы заряжает, мотивирует и действительно показывает, что команда сильная и крутая.
Ты приготовила для нас кейс в стиле терапии правом. Что расскажешь?
Что ты имеешь в виду под в стиле терапии правом? Я должна сейчас всех вылечить гражданским кодексом.
Ну, если ты хочешь.
Нет, я не умею.
По голове.
По голове, да.
Кейс «Гордость». Что тебе, возможно, удалось в какой-то нестандартной ситуации, где ты продемонстрировал свои лучшие качества, личные, профессиональные, то, чем ты гордишься?
Понятно. Слушай, ну про сет мы уже проговорили, им, конечно, я больше всего горжусь.
Мы с него и начали.
Да, мы с него и начали, да. Там был еще ряд проектов по автоматизации, но если мы говорим про именно правом, да, и про терапию правом, что будет полезно нашим слушателям, это то, что я сделала, наверное, одно из первых, когда пришла в Озон и проанализировала вот те самые процессы, там неэффективную договорную работу, раз сегодня мы так много про нее говорим, то я предложила, по сути, то, что раньше никто никогда не делал, а именно наш договор коммерческой поставки вынести на сайт. То есть у нас была оферта для селлеров, она была на сайте изначально, но договор поставки — это всегда то, что было на бумаге, и не было каких-то даже попыток посмотреть в сторону, почему не можем на сайт положить все это. Но когда я сделала аудит, я поняла, что у нас 13 бизнес-сегментов, бизнес-юнитов, 13 договоров поставки, которые на 95% между собой одинаковые. Но каждый договор чем-то отличается. И получается, у нас 13 шаблонов поставки. Один для электроники, один для здоровья, один для одежды. И вот, ну, короче, был какой-то трэш. Я как сейчас помню, это было лето, там уже коронавирус немножко так на спад пошел. Я сидела, анализировала все эти 13 договоров, разбирая их по абзацам, и в итоге что я сделала? Я сделала общие условия для сайта в первой версии, это практически было 90% договора. Мы с верстальщиками все это положили на сайт и оставили 3 странички коммерческих условий. Сейчас, насколько я помню, уже то ли 4-я, то ли 5-я версия. Я это сделала сама, там первые 2 раза, потом я это отдала уже на операционку в свою команду. Сейчас этот документ поддерживает команда, но для меня очень большая гордость, что он на сайте, что у нас нету вот этих огромного количества шаблонов, у нас одни коммерческие условия, которые позволили бизнесу там в несколько, там, не знаю, в 5, в 10, во сколько раз уже, статистику надо посмотреть, ускорить процесс заключения договоров. Единственное, что мне пока не нравится, это то, что юристы других компаний не понимают, что мы для них это все сделали, и пытаются прислать протоколы разногласий к этому документу, хотя наши процессы на складах неизменны. Но это как бы процесс такой, понятно, длительный. Но все равно это такой действительно кейс гордость, потому что после этого мы начали делать то же самое для рекламы. С нас взяла пример логистика наша, тоже они сделали оферту, с нас пример взял travel, некоммерческие закупки, и мы стали, знаешь, таким законодателем мод внутри. У нас появилось очень много последователей, много различных оферт. Мы таким образом упростили, сократили документооборот. Я уже не говорю о том, сколько бумаги мы сохранили, потому что...
Сколько деревьев.
Сколько деревьев мы сохранили, да. И я вижу, что на рынке эта тоже практика вошла в моду. То есть если раньше это было действительно только оферты, то теперь и для вот такого обычного рода договоров тоже все стандартные условия выкладываются. Даже вчера, кстати, «Газпромнефть», вот Head of Legal их рассказывал, даже они, мастодонты, казалось бы, да, сделали такую работу за прошлый год, он показал статистику и переложили там 600 страниц своих текстов, договоров на сайт. Да, то есть это действительно такой тренд, ну вот мы его несколько лет назад начали у себя активно развивать. Вот, наверное, этим кейсом я горжусь, и многие наши слушатели могут в своих компаниях сделать то же самое.
Классно.
Да, но это еще и про legal design, да.
Ну, здесь много. Тут и продуктовый подход, и проектный подход.
И все вместе.
Это, знаешь, из разряда, а чем пополнить, да, свой портфель успешных проектов? Вот, да. Пожалуйста, подходите к руководству и говорите, что займетесь вот да, в ближайшее да. время этим проектом.
Действительно, на это можно очень хорошо вырасти и в продуктолога, и в проектника. Это была очень сложная работа, на самом да. деле, доказать. Я помню, я презентовала эту идею генеральному директору. Онлайн тогда еще мы были на короне, да, на этом. Но онлайн uh-huh. работали, и я его не видела до этого никогда лично. Очень сильно переживала, у меня там потели ладошки, вот так вот вся потряслась, как осиновый лист, а вообще скажут, вот что ты придумала, фигню какую-то. Ну, на самом деле, после той встречи мне сказали, надо еще побольше положений на сайт вынести. То есть ее приняли, и тоже это очень... Это, опять же, про доверие. Очень круто, когда тебе доверяют, дают самостоятельность, и возможность реализовать то, что ты хочешь. И это очень крутая черта, которая есть в Озоновской нашей команде, что любой руководитель, я в том числе, мы даем максимальную самостоятельность нашим сотрудникам. Они за это несут ответственность, конечно же. Делайте, что хотите, но покажите результат. И нет никаких практически ограничений, ну, за исключением там внутренних политик, да, комплайенс, mm-hmm. этики и так далее. Но, тем не менее, вот эта большая самостоятельность, она очень сильно мотивирует сотрудников и взращивает ту самую сильную команду изнутри.
Ну и вишенка на торте, какой-нибудь смешной случай из юридической жизни или из жизни юриста, не знаю, как сказать. Какой-нибудь кейс смешной, курьезный, что-нибудь такое. Смешной повесели меня.
Повеселить тебя? Да. Слушай, с кейсов смешных у нас было много. Давай выберем. Могу рассказать тебе про собственное собеседование, могу рассказать про собеседование, которое я проводила. Ну так, в тему людей, которые в поиске работы, может
да,
быть, им вот, будет полезно.
Да, хочу второй вариант.
Который я проводила.
Да, который ты проводила.
Было у меня как-то в направлении группа, сейчас она уже не у меня, travel-сопровождение. И здесь две смешные истории. Первое, мы очень долго не могли найти юриста, просто очень долго. И тут мне присылают резюме, ну, конфетка просто. Я думаю, офер вообще не глядя готова сделать, но так нельзя. Нужно пообщаться, опять же, онлайн. Я и рекрутер наш подключаемся ко встрече, подключается молодой человек, нормально одетый, все хорошо. Мы у него, как обычно, спрашиваем, расскажите о себе, что, как, откуда. И тут... Мы сначала слышим женский голос. «Здравствуйте, меня зовут так-то, я оттуда-то». Ну, в общем, и мальчик повторяет. Мы такие с моей коллегой переписываемся во внутреннем чате. Не слыховая ли у нас галлюцинация? Понимаем, что нет. Но мы продолжаем задавать вопросы. И на протяжении там, 5-7 минут сначала женский голос, а потом молодой человек повторяет. Я такая уже сижу, думаю, боже мой, что за бред? Что такое? Пишу, я не могу больше это слушать.
Это суфлёр получается.
У меня биполярочка, и слушай дальше. Я пишу, я сейчас спрошу. Она говорит, не надо. Я говорю, да я спрошу, что у нас за дур принимать за каких-то... В общем, я его останавливаю, говорю, уважаемый, там, uh-huh. не помню сейчас, как его уже звали, неважно. Простите, пожалуйста, говорю. У нас тут либо слуховая галлюцинация, либо вы нам объясните, вы, может быть, с супругой или с карьерным консультантом. Ну, мы сначала, правда, слышим женский голос, а потом ваш. Пожалуйста, расскажите, ну, что случилось. Я бы все поняла. Я бы поняла, если бы он сказал, что да, карьерный консультант, что ему помогают, это бы вызвало у меня больше уважения. А он начал делать так примерно. О, руки в стороны, что вы, я здесь один. В общем, он не признался, не нашел в себе смелости, но после этого женский голос пропал. И мальчик начал уже говорить не так красиво, как говорил, повторяя за женским голосом. он начал уже сыпаться. У нас полчаса собеседования, и я здесь ему ни одной минуты вообще просто не подарила, я его засыпала различными вопросами, в том числе там по праву. И когда ему начала задавать вопросы по праву, он начал печатать. В компьютере это было слышно, что он печатает, при этом опять же говорит: «Ой, что же вы тут экзамен мне устраиваете?» Я говорю: «Ну да, мини-экзамен, мы сильного человека ищем». И действительно, это было очень странно, потому что то, что там ему, не знаю, Google, Яндекс выдавал, начинал читать с первых строчек, не попадая вообще в вопрос, что вопрос всегда на логику. В общем, такое вот у него было красивое, классное резюме, но собеседование молодой человек не прошел. Это был первый смешной случай. Ну, как не первый, там их миллион, но такой прям ярко запоминающийся. И из тревела был второй случай. Тоже собеседовали девушку. Все, ну, как бы образование нормально, красный там диплом когда-то давно был. Я спрашиваю ее. Ну, по резюме вижу, что она юристом работала на старте карьеры, причем в хорошей компании, а потом работала помощником, ну, должность была как помощник генерального директора. Угу. Может быть, юриста так назвали, я не знаю, угу. Ну, просто там было по тревелу, да, мы стали ее собеседовать. Я спрашиваю: «А вы как юрист вообще работали с тревелом?» Она говорит: «Да, конечно». Я говорю: «А что вы делали?» Она говорит: «Ну, билеты и отели бронировала для босса». Ну, то есть... Видимо, ну, действительно, человек работал просто как помощник.
Я поняла.
Не как юрист, а и решил вернуться в практику, сразу в тревел, как бы, но не срослось, как ты понимаешь, потому что опыта нужно было чуть больше, чем просто уметь бронировать
билеты. Или... Да.
Ну, в общем, кейсов, мне кажется...
А то сейчас коллеги подумают, а что, так можно было, да?
Да, так можно было. Нет, так не можно было. В общем, мне кажется, я когда-то, может быть, сделаю какую-то смешную подборку действительно кейсов и опубликую самые смешные, потому что чего только не было вот за эти, там, не знаю, больше 300 собеседований я провела, и откуда только люди не подключались, в каком состоянии только не подключались, что они только не говорили. Поэтому действительно найти классного, сильного юриста — это работа, которая требует энергозатрат, которая требует от руководителя мотивации и понимания того, кого он ищет. И тогда команда точно будет сильной и крутой.
Класс. Спасибо тебе большое.
Тебе, Оксана, спасибо.
Это было очень классно. Это было очень классно. Спасибо тебе, во-первых, за то, что ты делаешь для юридического сообщества. Я за тобой слежу очень давно, очень пристально. Я желаю тебе огромных успехов во всех твоих проектах. Желаю достигать цели, которые ты перед собой ставишь. В общем, тебе всего хорошего и до скорых встреч.
Да, спасибо тебе огромное. Да, спасибо. Хорошего. Тебе тоже подкасты и успехов у них.
Спасибо.